представляет «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сообщество тех, кто выступает за честные выборы. Движение «Белой ленты». У микрофона Ирина Лагунина. Приношу извинения постоянным слушателям, что заявленное продолжение беседы Владимира Абаринова с историком Игорем Петровым о русском коллаборационизме и немецких союзниках Власова выйдет в эфир во вторник вечером. Но сегодня мы будем говорить о российских протестах. В беседе участвует координатор «Белой ленты» по Хабаровскому краю Сергей Луцевич, представитель движения «Тигр» товарищества инициативных граждан России во Владивостоке Александр Щеглюк, активист мастерской протестных действий Василий Катуранов и обозреватель газеты «The Moscow Times» Виктор Давыдов. Сергей Луцевич, Комсомольск-на-Амуре. Что происходит у вас в последние дни?
На 6 мая мы подали уведомление на пикет. Ответ на уведомление мы так и не получили. Не получили, кстати, его до сих пор. И уже по инсайдерской информации нам сообщили, что пикет нам запретили. Причины мы также не знаем. Решили выйти все равно, так как пикеты носят уведомительный характер. Но перед тем, как выехать на пикет, ко мне подъехали сотрудники ФСБ, пригласили на беседу. Это порядка получаса я общался с ними. Потом меня передали в оперативно-розыскную часть отделения полиции номер один. Там еще полтора часа продержали по надуманным причинам. Ко мне туда подъехала Галина Перфильева. Еще один из активистов движения «Белая лента» в нашем городе, а также адвокат в качестве моего защитника. Ей на площади сотрудники полиции настоятельно рекомендовали уйти, в противном случае грозили задержанием. И людей, которые успели все-таки выйти на площадь, точно так же вежливо, мягко, скажем так, разогнали угрозами задержаний. То 6 числа нам акцию сорвали. 7 числа и по настоящий день мы выходим на ежедневные прогулки по городу с белыми лентами. Число участников, скажем, днем растет. Планируем в поддержку всероссийской акции выходить ежедневно. И в ближайшие дни начинаем одиночные пикеты возле всех администраций города в поддержку незаконно задержанных Алексея Навального и Сергея Удальцова.
Спасибо. Александр Щеглюк, что происходит во Владивостоке в эти дни?
Мы также подали уведомление на проведение марша 6 миллионов 6 мая. Обычно у нас происходит согласование в отделе внутренней политики краевой администрации. В этот раз нам наотрез было отказано в согласовании, поэтому мы пошли в городскую администрацию. Ну, видимо, нам там по ошибке согласовали. Не ожидая, что это будет. Вот. Мы сами не ожидали, что получим согласование. Тем не менее, марш собрал около так примерно 150 человек, в числе которых основная масса была представители движения «Тигр», КПРФ, также анархисты, «Другая Россия», «Яблоко». Марш закончился на центральной площади возле администрации, где 6 активистов, в том числе организаторы, были задержаны, арестованы, был изъят реквизит без выдачи копий протоколов, дорогостоящие это звуковосилищая аппаратура. И на сегодняшний день также полиция не выдает ни акты, не удается вернуть нашу атрибутику, в том числе бутафорский гроб, там с надписью «Демократия». Ну, это у нас такой был перформанс похороны демократии. Еще раз повторю, 6 человек было задержано, 2 были доставлены в суд. А сразу же депутат законодательного собрания Хабаровского края Артем Самсонов был признан виновным по статье 19.3 невыполнение распоряжение там полиции. Штраф 500 рублей, но тут штраф-то небольшой, но самое главное это то, что действия полиции были признаны, да, законными, а вот то, что забрали наши реквизиты, ничего не выдали, да, и сейчас мы не можем получить назад свои вещи, да, свою собственность. Это для нас очень, конечно, сильный удар. Это означает, что в следующий раз у нас могут там флаги, реквизиты забирать. Также и пришло решение суда там на меня за проведение несанкционированных собраний. Ну, это за предыдущие мероприятия. То есть постоянно в судах идет давление на активистов протестного движения. Ну, после марша миллионов мы также проводили одиночные пикеты. Ну, сейчас у нас тематика «Свободу Навальному Удальцову». До этого у нас были пикеты по местной тематике. Значит, у нас на прошлых выборах 4 декабря от Владивостока большинство представителей законодательного собрания Приморского края прошли оппозиционные политики от КПРФ. И одного из них, Светлану Колотову, беременную женщину, сейчас основной ее противник от партии «Единая Россия», партии «Жуликов и воров» Евгений Кош, директор местного мясоперерабатывающего комбината «Ратимир». Удалось им через суд отменить результаты на нескольких участках, где было большинство Светланы Колотовой, что позволяет ему по другим участкам получать большинство. То есть идет сейчас работа в «Единой России» таким образом забрать мандаты у оппозиционных политиков, да, в свою пользу, на что мы объявляем бойкот продукции «Ратимир», колбасе и прочей продукции. Ну и в судах идет борьба, конечно же, адвокатов, юристов. Сейчас там подана апелляция обжалования этому решению. Уже создана такая группа протестная в Думе Приморского края, 9 кандидатов от КПРФ, которые выносят эти новые решения и не позволяют какие-то законы принять откровенно преступные, которые там разворовывают бюджет края. И в октябре у нас будут выборы в городскую думу, на которых мы планируем взять большинство мандатов.
Василий Катуранов, я передаю слово вам. Вы выходили на чистые пруды. Что вам бросилось в глаза? Вот ваше наблюдение за эти дни.
Люди научились координироваться без лидеров. Когда нас гоняли в ночь с 8 на 9, ОМОН рассеивал нас, шел дождь, и мы с большими группами по 20 человек, координируясь через Твиттер, собирались в разных местах, и в итоге нам удалось не останавливать прогулку. Мне кажется, что это очень важно, потому что она продолжается, беспрерывный бродячий протест, который идет уже больше 4 суток. Бросилась глаза жестокость ОМОНа на Пушкинской. Но сейчас, слава богу, все в порядке.
Виктор, а ваши впечатления от того, что происходит в Москве?
Это очень странные впечатления, потому что ничего подобного в Москве не было, я никогда не видел. Чистые пруды, где я был вчера, известны среди москвичей как место популярное среди молодежи. И сначала кажется, что в принципе здесь ничего не происходит. И просто люди сидят, разговаривают, гуляют. Но потом глаз начинает замечать, что люди почти все с белыми ленточками, с символикой, с различными значками политическими, причем очень оскорбительными для новоизбранного президента подчас. Затем то, что это не просто молодежь, которая пришла погулять, встретиться. Там совершенно различные люди разных возрастов, разных социального происхождения. И среди молодежи и студентов я встречаю своего знакомого, сотрудника довольно крупного инвестиционного фонда, который пришел туда поддержать тоже с белой лентой. А потом глаз уже начинает различать, что среди толпы различные мелкие группки, которые группируются вокруг нескольких человек, которые ведут семинары на тему организации свободного пространства, расширения базы протеста, чисто технические вопросы кодирования телефонных и электронных сообщений. Потом видны люди, которые организуют все это. И они организуют, причем это сами, дружинники, которые следят за порядком и быстро отсеивают пьяных случайных или бомжей. Там же организуются, кто-то это делает, собирают деньги, потом они покупают провизию, все это привозится, сервируется. И тут же распространяется литература. Кто-то собирает группы агитаторов для того, чтобы отправить их в спальные районы Москвы для поддержки движения и того, что там происходит. И, может быть, самое интересное, что меня поразило, это реакция москвичей. Проезжающие машины постоянно сигналят, толпа отвечает им аплодисментами и криками. И вот эта вот поддержка, которая чувствуется, даже среди тех, кто не участвует в сам движении, сам не пришел на бульвар, а просто проходит, проезжает мимо, вот это вот очень сильно воодушевляет.
Сергей, вот этот протест, который начался в декабре, протест за честные выборы, сейчас после инаугурации Владимира Путина, собственно, это было уже видно и 6 числа, превратился в протест не против нечестных выборов, а против власти, которая была выбрана нечестным путем. У вас в регионе это протест против нынешней власти или это протест против только технологий, которыми пользуется эта власть?
Ну, скажем так, мы никогда не шли против власти как таковой. В данном случае, да, это скорее протест против технологий, которыми пользуется нынешняя власть. Дело в том, что с нашей точки зрения, и много фактов подтверждает это, сам процесс выборов не только 4 марта, я говорю только пока о президентских выборах, но и процесс предвыборной кампании говорит о том, что выборы были достаточно нечестными, и даже те люди, которые действительно пришли на избирательные участки и проголосовали за Путина, они не имели доступа ко всей информации, не имели возможность объективно оценить каждого кандидата в отдельности. Все СМИ, та самая рабочая поездка, так называемая, Путина по стране, все было направлено на то, чтобы задавить конкурентов и выдвинуть вперед единственного кандидата Владимира Путина. Поэтому мы считаем, что нынешняя власть нелегитимна как президент, так и Дума, что показало 4 декабря. Соответственно, да, в данный момент мы уже протестуем именно против власти, так как она, с нашей точки зрения, незаконна.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир» у микрофона Ирина Лагунина. Сообщество тех, кто выступает за честные выборы. Движение «Белые ленты». В беседе участвует координатор «Белой ленты» по Хабаровскому краю Сергей Луцевич, представитель движения «Тигр» во Владивостоке Александр Щеглюк, активист мастерской протестных действий Василий Катуранов и обозреватель газеты «The Moscow Times» Виктор Давыдов. Александр, у вас во Владивостоке думские выборы прошли довольно объективно. За что вы теперь будете бороться?
Выборы прошли объективно благодаря тому, что на каждом участке у нас было по два и более наблюдателя. Да, это, в первую очередь, декабрьские выборы, на которых «Единая Россия» по Владивостоку получила всего лишь 22%. На мартовских выборах у Путина удалось получить 47%, хотя, так скажем, анализ графиков до распределения Гаусса позволяет доказать, что даже с использованием административного ресурса он набирает 40%. Остальное это благодаря тому, что были созданы закрытые участки для голосования бюджетников, студентов, военных, работников здравоохранения, самообразования, на которых в условиях коллективной ответственности были люди обязаны голосовать. Также было распределено более 30 тысяч открепительных удостоверений, которые не были розданы на участки, а распределены среди, опять же, тех же бюджетников для того, чтобы они шли голосовать на определенные участки. То есть благодаря вот этому административному ресурсу и благодаря банальному переписыванию протоколов, больше 10 тысяч голосов, да, было на переписанных протоколах, Путин получил 47% по Владивостоку. Что касается честных или нечестных проведения выборов, мы все знаем, как работает разум и пропаганда. Если 10 раз сказать «Путин хороший», то сам себя ловишь на мысли, а что он, ну, не такой плохой мужик, да? На Дальнем Востоке за 3 месяца 2012 года на имидж власти было потрачено 2,1 миллиарда рублей. Это на каждого жителя получается по 1400 рублей. Столько денег потрачено на имидж власти за первые 3 месяца, то есть предвыборные. С рекламой было завешено все. Кроме Путина никакие другие кандидаты не звучали. Естественно, что по законам пропаганды Путин и должен был победить. Поэтому назвать эти выборы честными, язык не повернется ни одного умного человека, тем более, что оппозиционных кандидатов просто не было. Да, там были сняты люди, там Явлинский и прочие. И на следующие выборы, которые пройдут на Сибирске. Мы выдвигаем своих кандидатов в городскую думу.
Василий, а для вас смысл этого протеста в чем? Это протест против или вы хотите что-то создать новое?
Я хочу создать что-то новое. Сейчас у нас пока нету никакой единой цели. Мы как раз на чистых трудах сейчас занимаемся именно тем, что люди, которые там стоят, вырабатывают эти цели сами, собираются, устраивают открытый микрофон, где каждый может выступить и сказать, как он видит дальнейшее развитие. Лично я считаю, что нужно провести реформу судебной власти и избирательной, что ее должны выбирать люди так же, как и президента, председателей судебных участков, что это должна быть 31-я статья о свободе собраний, должно быть отсутствие цензуры и свобода политзаключенным.
Виктор, вы в чем видите позитивную сторону вот того, что происходит? Как бы в чем есть такой залог на будущее?
Хотелось бы верить, что он есть. Я думаю, что все-таки это действительно не очень серьезная заявка на то, что будет происходить в ближайшие дни, недели и месяцы. Я совершенно согласен с этим, что одна из вещей, которая меня поражает, это вдруг внезапно появившаяся способность самоорганизоваться людей без каких-то явных и известных лидеров. И если действительно какая-то группа оказывается изолирована ОМОНом, то моментально люди решают, что делать, и быстро действуют совершенно совместно. И вот это вот ощущение, которое на чистых прудах, которое очень странное, потому что посреди города, фактически, который находится на несколько дней на военном положении, где людей просто хватают на улицах и в ресторанах, и вдруг свободная территория, где вчера я видел всего лишь двух милиционеров, которые так фланировали туда-сюда, прошлись, после этого никто ничего их не видел. Где можно делать все, что угодно. Действительно, свободная территория. Это именно удивительно. И еще это политизация сознания, которая происходит, потому что все понимают, что масса проблем, которые существуют в стране и которые существуют в городе, и которые касаются каждого гражданина, каждого человека, который живет, это решение может быть только политическим. Это именно смена власти, которую мы считаем нелегитимной.
Василий, 6 числа казалось, что состав протеста немножко изменился. Если раньше это был протест очень интеллектуальный, это был протест, можно сказать, изящной мысли, протест людей, которые осознали себя в жизни, то 6 числа вдруг показалось на какой-то момент, что, в общем, этот протест стал носить более брутальный такой характер, что это протест насилия, который проявил со стороны демонстрантов, в том числе не только со стороны ОМОНа. Не только ОМОН несет ответственность за то, что произошло 6 числа. Но вот 7 уже опять вернулось ощущение декабря. Ощущение этого умного народа, который хочет иметь такую же умную власть и власть, которой вы достойны. У вас есть это ощущение? Почему это произошло, если это так?
Да, ощущение, вот это было в первый день, когда лагерь стоял мирно на чистых прудах. Я почувствовал то, что почувствовал на первой болотной. Ощущение полного единения. И это было такое спокойствие, какая-то даже немножечко вязкость в воздухе приятная. С чем это связано? Я думаю, что очень многие из наших лидеров думали, что марш миллионов может стать последним протестом, потому что, ну, вывести миллион объективно было невозможно. Но потом они увидели, что люди готовы продолжать сопротивляться. И вспомнили о том, что с чего мы начинали. Мы же не хотим революции.
Немножко еще могу небольшую ремарочку в этот вопрос внести.
Да, Сергей, пожалуйста.
Даже тот факт, что 6 мая люди, вышедшие на митинг, в ряде случаев ответили агрессией на агрессию в ответ на действия полиции, а уже 7 числа как бы жесткие действия протестующих пошли на спад, говорит о том, что люди изначально не были настроены на какие-то жесткие действия, изначально выходили именно с мирными целями. Потому что, выйдя люди с жесткими экстремистскими целями, я думаю, они бы продолжали именно эту политику.
Александр, вы можете что-то добавить?
Ну, я не согласен с тем, что на спад какое-то движение пошло. С моей точки зрения, те, кто пришел полюбопытствовать, но они полюбопытствовали и вернулись к себе там на кухню. те, кто хотел каких-то активных действий, те нашли там какие-то группы, примкнули, строились в организации. Ну, в частности, у нас там записывались контролерами на выборы, да, то есть наблюдателями. Около там, 100 человек вот записалось это вот зимой, да, дома. Достаточно много людей нашли себя вот в движениях и стали появляться другие движения, там группы, кто-то там за дороги борется, кто-то за садики. И такие группы, там каждую неделю узнаешь каких-то новых групп. Так что на спад движение идет, наоборот, то есть люди организовываются.
Виктор, вам слово.
Я скажу, как очевидец, события 6 числа, потому что мне пришлось оказаться как раз в первом ряду, спиной к первой цепи, и именно этой спиной толпа продавливала цепь. И я могу засвидетельствовать, что общее настроение сначала было очень мирным. И даже когда мы подошли к цепи внутренних войск, за которой уже стояла цепь ОМОНа, то люди были настроены доброжелательно, они шутили с солдатами, и солдаты тоже отвечали. Это была очень, очень, очень мирная обстановка. Она стала накаляться, когда цепь ОМОНа по приказу двинулась и сдавила толпу, где и так уже в узком месте было очень трудно стоять. После этого стало уже невозможно дышать. И вот тогда уже движение толпы с Якиманки, оно, в принципе, и создало эту ситуацию, потому что двигаться назад было невозможно, пройти на Болотную через узкое горлышко сходы с Малого Каменного моста тоже невозможно, и тут эта двойная цепь внутренних войск и ОМОНа начала сжать на толпу. Вот тут-то и началось как раз насилие, которое сначала было просто обычным баданием с ОМОНом, как это всегда бывает на демонстрациях, а вот уже потом полетели камни. То есть эта реакция толпы была, в принципе, спровоцирована действиями правоохранительных органов. И тогда уже началась настоящая война. Полетела бутылка с молотовским коктейлем и потащили раненых ОМОНовцев, потому что вот этот градус настроения толпы моментально поднялся, подскочил до критического. Поэтому в той ситуации, когда давления нет, все становится хорошо, и люди действительно мирные, и они общаются с милиционерами. Милиция вполне, пока нет приказа, тоже держится и ведет себя корректно.
Спасибо. В беседе участвовали координатор «Белой ленты» по Хабаровскому краю Сергей Луцевич, из Владивостока Александр Щеглюк, представитель движения «Тигр», из Москвы активист мастерской протестных действий Василий Катуранов и обозреватель газеты «The Moscow Times» Виктор Давыдов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Бизнесмен Михаил Прохоров и Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина обнародовали заявление, посвященное продолжающимся в Москве акциям протеста. В заявлении Комитета гражданских инициатив говорится, что события последних дней вызывают серьезную тревогу. Мотивом для участия в протестных акциях становится желание сохранить достоинство и не прятаться от дубинок, считают в комитете. Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с арестом в России оппозиционных лидеров и активистов, а также с нарушениями права на свободу собраний. В заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон содержится призыв к российским властям соблюдать международные обязательства и обеспечивать соблюдение прав и свобод человека, в том числе право на свободу выражения мнения и мирные демонстрации. Председатель Московской городской думы Владимир Платонов призвал москвичей отказаться от участия в акции под названием «Контрольная прогулка», которая запланирована на 13 мая на Бульварном кольце. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что недавние заявления российской стороны по вопросу о противоракетной обороне являются тактическими ходами, призванными усилить позицию России на переговорах по этой проблеме. В Греции лидеру партии ПАСОК Евангелосу Венизелосу не удалось заручиться поддержкой одной из малочисленных левых партий, которая потребовала включения в коалицию леворадикального блока «Сириза», добивающегося отказа от пакета европейской финансовой помощи. Власти Сирии утверждают, что им удалось предотвратить попытку крупного теракта в городе Алеппо на севере страны. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: перейдут ли госкомпании российского ТЭК под контроль единой структуры? В Москве появилась первая сеть мобильной связи четвертого поколения. Правительству России поручено за полгода подготовить стратегию пенсионной реформы. Реформа национальной почты в Соединенных Штатах. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий.
Нынешний исполняющий обязанности первого вице-премьера Игорь Сечин вновь войдет в состав совета директоров государственной компании «Роснефтегаз», номинального держателя примерно 75% акций «Газпрома» и 11% акций «Роснефти». Соответствующее распоряжение премьер Владимир Путин подписал накануне вступления в должность президента страны. Сечин вышел из состава советов директоров госкомпании около года назад, после того, как прежний президент Дмитрий Медведев запретил действующим чиновникам представлять интересы государства в подконтрольных ему коммерческих структурах. Поэтому его возвращение в Роснефтегаз может свидетельствовать либо о его уходе из правительства, либо об игнорировании Владимиром Путиным распоряжения своего предшественника. Говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Я думаю, что здесь может быть еще вариант. В постановлении Медведевском существует одна оговорка, что чиновник может входить в совет директоров какого-либо предприятия, если он не находится в его сфере подчинения. Ну, к примеру, все вышли из советов директоров, а Зубков остался председателем совета директоров «Газпрома», параллельно являясь вице-премьером по сельскому хозяйству. Поэтому я не исключаю, например, что Сечин может остаться в правительстве, но формально не курируя топливно-энергетический комплекс.
Другие же эксперты практически уверены, что в состав нового правительства Игорь Сечин не войдет по причине натянутых отношений с новым премьером. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Ну, тут уже какие-то личные вещи. Они по-разному смотрят, вероятно, на развитие российской энергетики. С одного конца больше либерализация, с другого конца больше огосударствления. Поэтому тут стратегический разный подход.
Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских напоминает, в чем состоит суть конфликта двух высокопоставленных чиновников.
Отношения между настоящим председателем кабинета министров Игорем Сечиным складывались не очень гладко. Главное противостояние, главное напряжение возникло после того, как возникли разногласия по поводу продажи активов ЮКОСа, кто будет покупателем. Медведев, тогда возглавлявший «Газпром», соответственно, лоббировал присоединение этих активов к «Газпрому» и образование огромной нефтегазовой компании. Но победила в итоге точка зрения Сечина, образовалась компания «Роснефть». На мой взгляд, это вариант более предпочтительный, более интересный. Думаю, что многие сейчас примерно так и думают, но тогда это было не очень очевидно. Но это, собственно, такой аппаратный проигрыш Медведева. Он достаточно очевиден, и я думаю, что он не забыт, естественно.
В том, что новое российское правительство будет сформировано без участия Игоря Сечина, уверен также партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Однако он пока не берется прогнозировать конечную цель возвращения чиновника в компанию «Роснефтегаз».
Здесь есть один главный вариант и два запасных. Первый вариант – это чисто номинальная должность для Игоря Ивановича Сечина, который вроде бы будет и не в правительстве, и вроде бы тоже при деле. Но на самом деле он все-таки будет в ядре принятия решений по нефтегазовой отрасли. Вроде бы соблюдены все приличия, он не в кабинете министров, где у него натянуты отношения с Медведевым, и вроде бы участвует в принятии решений, поскольку компания «Роснефтегаз» – это чисто государственное образование, которое управляет некоторыми государственными активами.
Впрочем, по словам Михаила Крутихина, за приходом Игоря Сечина в «Роснефтегаз» в будущем может последовать резкое усиление роли этой компании в управлении государственными нефтегазовыми активами.
На почве этого «Роснефтегаза» уже возможны какие-то вариации. Ну, в частности, на основе этой компании может быть создана такая структура, как государственная компания по предоставлению услуг в нефтегазовом секторе. Давняя идея Путина и давняя идея Сечина. И второй вариант – это может быть на основе этой компании создадут некий холдинг по образцу казахстанского «Самрук-Казына», который будет просто управлять всеми принадлежащими государству активами в нефтегазовой отрасли, поскольку пока у него они далеко не все, а если слить туда все, что только можно, то это будет очень мощное образование специально под Игоря Ивановича.
Иначе говоря, эксперты не исключают, что в перспективе Центр управления госкомпаниями топливно-энергетического сектора в России вполне может переместиться из правительства в курируемую Игорем Сечиным компанию «Роснефтегаз». Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Кэпитал Менеджмент» Николай Подлевских.
Да, это возможно. Если так по гамбургскому счету, то фактически Сечин и курировал со стороны государства и тот же «Роснефтегаз», и, соответственно, «Роснефть» и другие сырьевые компании. Думаю, что если он окажется председателем совета директоров «Роснефтегаза», то он будет в какой-то мере, так немножко закавычим, представителем государства в этих компаниях и будет продолжать примерно ту же линию.
Схожего мнения придерживается и Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи».
Эта должность будет совершенно нейтральная. Вроде бы человек руководит вместе с Путиным нефтегазовой отраслью, но формально в правительство не входит. Все довольны. Это чисто номинальное передвижение, но рычаг, который Сечин может в процессе усилить, у него в руках будет очень серьезный.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать распоряжение о включении Игоря Сечина в состав Совета директоров «Роснефтегаза». Сам же Сечин еще накануне инаугурации заявлял, что будет работать там, где это будет необходимо.
В четверг, 10 мая, в Москве открылась для коммерческой эксплуатации, а не просто в тестовом режиме, первая в регионе, но не в России вообще, сеть мобильной связи четвертого поколения, основанная на технологическом стандарте LTE, или, как его еще называют, LTE. Пока у нее один оператор, компания Skartel, работающая под брендом Yota, но уже в понедельник появится второй. Новый сервис в какой-то мере можно рассматривать как конкурирующий на одном рынке с теми услугами, которые предоставляются в сетях Wi-Fi, отмечает управляющий партнер компании X-Consulting Константин Анкилов. Тем более, что Wi-Fi модемами сегодня оснащается большинство моделей и ноутбуков, и планшетов, и смартфонов. При этом абонент сможет сам выбирать, какую именно сеть ему в данный момент лучше использовать. Константин Анкилов.
Доступ к такому более быстрому, нежели в существующих сетях интернету, беспроводному, будет гораздо более широкий, нежели в сетях Wi-Fi. Wi-Fi все-таки это решение для помещений. Зачастую Wi-Fi – это бесплатная услуга. Это средство привлечения потребителя в ресторан или некая дополнительная услуга для аэропорта, для бизнес-центра, для гостиницы. Конечно же, будет зависеть все от потребительского поведения. Не всегда абоненту будет интересно тратить время на то, чтобы переключиться с одной сети на другую. И он может, даже находясь в зоне покрытия сети Wi-Fi, пользоваться LTE. Но, как правило, я думаю, что мы будем видеть в большинстве случаев некоторые разграничения. Там, где есть более дешевая, а то и бесплатная сеть, большинство будет пользоваться ею. Поэтому некоторая такая вот конкуренция между той и другой сеткой, конечно, будет существовать.
Первые в мире коммерческие сети мобильной связи четвертого поколения появились в Европе осенью 2009 года в столицах Швеции и Норвегии. Сегодня, по данным Американской ассоциации мобильной связи четвертого поколения, в мире насчитывается примерно 16 миллионов LTE подписчиков, из которых 11 миллионов в США и Канаде. В целом, по данным той же ассоциации, к апрелю этого года в 40 странах мира в коммерческой эксплуатации находились 74 LTE сети. В России первая такая сеть в коммерческой эксплуатации, а не в тестовом режиме, появилась в Новосибирске. Две недели назад ее открыли компании «Скартел» и «Мегафон». Технологии LTE позволяют значительно расширить перечень предоставляемых в сетях мобильной связи услуг, однако поначалу они скорее будут использоваться в первую очередь для улучшения качества уже имеющихся, прогнозирует аналитик компании ACM Consulting Александр Шатиков.
Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе год-два сильного изменения в перечне услуг не произойдет, будет скорее улучшение качества тех услуг, которые имеются сейчас, в первую очередь, беспроводного доступа в интернет. Часть тех услуг или тех веб-сервисов, которыми пользуются сейчас абоненты, станут более доступны именно беспроводным пользователям, поскольку сейчас, допустим, такие услуги, как просмотр видео или какие-то видеочаты, они через беспроводные сети достаточно затруднительны в силу того, что часто не хватает просто ширины канала у оператора, и скорость падает, и качество, соответственно, тоже падает и прерывается от передачи данных, и пользователи фактически не получают услуги, которые они ожидают.
Уже 14 мая в Москве услуги мобильной связи четвертого поколения предложит своим абонентам еще один оператор – компания «Мегафон». Два других оператора российской большой тройки – МТС и «Вымпелком» – также готовят LTE-сети. Еще год назад ведущие российские телекоммуникационные компании-операторы учредили альянс, который предполагал использование ими сетей мобильной связи четвертого поколения, уже созданной компанией «Скартел», а также их расширение совместными усилиями. Теперь эту модель задействуют, видимо, лишь частично. Операторы будут стремиться к тому, чтобы создавать собственные LTE-сети, полагает Константин Анкилов, компания X-Consulting.
Если говорить с точки зрения абонента, услуги, скорее всего, будут предоставляться под брендом того оператора, который является конечным продавцом этих услуг, будь то Мегафон, МТС, Билайн. Но у всех этих компаний, безусловно, не просто есть интерес к тому, чтобы получить собственные частоты и построить собственные сети. Можно предполагать, что все основные игроки сотовой связи российские будут и дальше активно бороться за то, чтобы стать операторами, владельцами собственной сети, собственных частот, путем их получения, путем приобретения компаний, которые этими частотами сейчас располагают.
Буквально на прошлой неделе Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор обнародовала условия конкурса на получение лицензий, дающих право оказывать в России услуги мобильной связи четвертого поколения. Многие эксперты полагают, что его победителями станут именно участники учрежденного в прошлом году консорциума, то есть «Большая тройка» плюс государственная компания «Ростелеком». Получение лицензии открывает путь к созданию собственных LTE-сетей. Тем не менее, как считает Александр Шатиков из компании ACM Consulting, вариант совместного их создания и использования, который предусматривался год назад при создании консорциума, отнюдь не исключается и в будущем.
Я думаю, даже после того, как произойдет распределение частот четвертого поколения, тоже будет очень хорошим вариантом, если операторы научатся совместно использовать эти частоты, поскольку это приводит к повышению качества предоставления услуги для конечных пользователей. Во-первых, появится более широкая полоса в каждом конкретном географическом месте, в рамках которой можно с большей скоростью предоставлять услуги доступа в интернет. И каждому оператору при этом не придется строить такую большую инфраструктуру, то есть можно сэкономить и на капитальных инвестициях, и в то же время обслужить большее число абонентов.
Итоги конкурса на получение лицензий, дающих право оказывать в России услуги мобильной связи четвертого поколения в LTE-сетях, как ожидается, будут объявлены 12 июля. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Правительству России поручено за полгода подготовить стратегию пенсионной реформы. Реформа национальной почты в США.
Разработкой новой стратегии реформирования российской пенсионной системы правительство страны занимается уже последние пару лет. Однако подготовить согласованный проект этого документа ему пока так и не удалось. Вступивший в должность президента Владимир Путин решил ускорить этот процесс, ограничив сроки работы над стратегией октябрем текущего года. Таким образом, у правительства остается не более 6 месяцев для принятия решений, которые, по оценке экспертов, могут оказаться весьма болезненными. В частности, как считает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, властям непременно следует пойти на повышение пенсионного возраста.
Это проблема не только нашей страны. Во всем мире идет старение населения. Это означает, что люди живут дольше. При фиксированном возрасте это значит, что они дольше остаются на пенсии. Сейчас у мужчин ожидаемая продолжительность пребывания на пенсии тех, кто достигает 60 лет, 14,5 лет. У женщин это 24,5 года. Это значит, что женщина, если она начинает, скажем, работать в 20 лет, до 55 лет работает 35 лет, и 25 лет после этого она отдыхает на пенсии. И дальше по демографическим прогнозам будет увеличиваться эта продолжительность, то есть через некоторое время уже женщины при сохранении нынешнего пенсионного возраста будут отдыхать столько же, сколько работают.
То есть, согласно вашему прогнозу, дисбалансы в национальной пенсионной системе в перспективе будут усиливаться?
В России, по прогнозам, к 2030 году в 1,5 раза ухудшится соотношение между численностью населения в пенсионном и в работоспособном возрасте. К середине века, 2050 году, почти в 2,5 раза оно ухудшится. Нынешняя система солидарности поколений, она не может работать, если у нас на одного работника будет приходиться все больше пенсионеров. Это значит, что либо нужно все больше увеличивать ставки пенсионных взносов или трансферты из федерального бюджета, а это значит, что какие-то другие налоги повышают. Либо будет усиливаться разрыв между пенсиями и зарплатами, что тоже не очень хорошо.
В российском правительстве достаточно много говорят о необходимости новой пенсионной реформы, однако ее концепция пока так и не сформирована. Насколько различаются сейчас подходы к решению этой проблемы?
Некоторые эксперты считают, что вообще пенсионная система в нынешнем виде не может существовать, исчерпала себя, и предлагают вообще отказаться от них, их нынешнем виде. Алексей Улюкаев говорил о том, что нужно оставить только пенсионную систему, страхующую от бедности пожилое население. Мы приходим к выводу, что нынешняя пенсионная система может оставаться жизнеспособной, но для этого нужно изменить отношение к пенсионному возрасту, не рассматривать его как данность, а менять его по мере повышения пенсионного возраста.
Эта тема довольно больная для России, и она обсуждается уже не первый год. Что вы предлагаете конкретно? Насколько динамично и высоко поднимать возраст выхода на пенсию?
Здесь есть две стороны дела. Первое – это то, насколько адекватно сейчас пенсионный возраст конкретно в России. Для того, чтобы определить это, сравнивая соотношение длительности пребывания на пенсии и работы в нашей стране с другими странами, приходим к выводу, что для женщин у нас рекордно большое соотношение отдыха и работы. То есть такого соотношения 25 лет на пенсии к 35 годам работы нет ни в одной стране. Поэтому для женщин на сегодня адекватным был бы пенсионный возраст 59 лет, исходя из демографических соображений. Для мужчин нынешний пенсионный возраст более-менее адекватен.
И все-таки, как быстро, на ваш взгляд, следует увеличивать возраст выхода на пенсию в России для мужчин и женщин? Если я правильно понимаю, речь все-таки идет о поэтапном и весьма длительном процессе.
Никто не проводит повышение пенсионного возраста мгновенно, за один год. Это растягивается на достаточно большое время. Это по полгода в год, иногда по 3 месяца в год повышается пенсионный возраст. Поэтому реально, если мы даже начнем достаточно скоро, то это завершится не раньше 2025 года. К этому времени мы считаем, что адекватный возраст для мужчин будет 62-63 года, для женщин 60-62 года. Считаем, что необходимо провести такое повышение возраста. А дальше и для нашей страны, и для всех остальных стран мы рекомендуем повышать постепенно пенсионный возраст по мере роста продолжительности жизни.
Ваш прогноз, готовы ли нынешние российские власти сейчас принять решение о повышении пенсионного возраста?
Это зависит от того, будут ли они жить длинным горизонтом или коротким. Если они будут мыслить категориями длительного периода, то они поймут, что у них нет альтернативы. Если они будут думать на горизонте максимум до следующих выборов, то при таком горизонте они не примут этого решения, то придется делать следующим политикам, тем, кто будет править следующий срок президентский. Это решение тогда будет гораздо более болезненным, как болезнь. Если ее лечить на ранней стадии, то это может быть легче, чем лечить или оперировать запущенную болезнь.
Это был руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
В минувшую среду руководители Национальной почтовой службы Соединенных Штатов объявили, что под давлением общественных протестов они отказываются от заявленных ранее планов закрытия, начиная с 15 мая, 3700 почтовых отделений в сельских регионах, что составляет примерно 12% всех почтовых отделений в стране. На фоне резкого сокращения количества корреспонденции в последние годы, Национальное почтовое ведомство США, как и в целом ряде других стран, оказалось в глубоком финансовом кризисе. Общий накопленный им долг составляет 13 миллиардов долларов, а к концу года, по собственным прогнозам почты, он превысит уже 14 миллиардов. В конце апреля Верхняя палата Конгресса США одобрила законопроект о реформировании Национального почтового ведомства на ближайшие годы. Он предусматривал, в частности, бюджетные дотации ведомству на 11 миллиардов долларов, но при этом годичный мораторий на закрытие почтовых отделений в сельских регионах. Само почтовое ведомство заявило тогда, что считает этот проект неприемлемым, так как он, по мнению службы, удерживает ее от закрытия явно избыточных отделений. В Нижней палате Конгресса США подготовлен свой законопроект о реформе почтовой службы, и он, наоборот, предполагает ускоренное сокращение количества сельских ее отделений, а также отказ от доставки корреспонденции по субботам. Однако его дальнейшее обсуждение было пока приостановлено. Сама почтовая служба США призывает законодателей согласовать итоговый законопроект почтовой реформы уже в самое ближайшее время. В противном случае, подчеркивают руководители ведомства, уже в августе-сентябре оно может столкнуться с реальным финансовым крахом. Почте предстоит выплатить Министерству финансов более 11 миллиардов долларов в счет медицинского страхования своих нынешних работников, когда они выйдут на пенсию. Наш собеседник в США, профессор Карнельского университета в штате Нью-Йорк, автор книги «Спасти почту. Как решить проблемы почтовой службы США» Ричард Гаддес.
Здесь целый комплекс проблем. Одна из них – экономическая рецессия после финансового кризиса 2008 года, на фоне которой объем деловой переписки значительно сократился. А вкупе с развитием электронной почты это привело к сокращению общего объема письменной корреспонденции в стране на 20% к пиковому уровню 2006 года. Эти объемы будут сокращаться и дальше, поэтому почтовой службе просто необходимы перемены. И в первую очередь они связаны с сокращением затрат. Примерно 80% всех расходов связано с оплатой труда сотрудников. Почтовому ведомству придется, видимо, пойти на значительные сокращения этих расходов, чтобы компенсировать потери, возникшие из-за снижения объемов переписки.
Во многих странах мира обсуждают возможность хотя бы частичной приватизации национальных почтовых ведомств. В ряде стран Европы, например, она уже проведена. Обсуждаются ли подобные планы и в Соединенных Штатах.
На мой взгляд, говорить о приватизации почтовой службы в США преждевременно. Речь сейчас идет лишь о реформах, которые будут поэтапно продвигать почтовую службу в сторону коммерциализации. Основная идея заключается в том, чтобы сделать эту службу более гибкой. Она должна стать более похожей на корпорацию, чем на государственное учреждение. При этом очень важно, чтобы деятельность почтовой службы регулировалась бы законами, аналогичными тем, которые регулируют регулирует бизнес частных корпораций. Такие шаги, как мне представляется, продвинули бы почтовую службу в направлении частичной приватизации, но все же не привели бы к полной приватизации.
Бывшие национальные почтовые ведомства многих европейских стран теперь весьма успешно осваивают новые для себя виды бизнеса, от логистики до страхования или создания собственных банковских подразделений, неплохо конкурируя в этих сегментах рынка с частными компаниями. Следует ли, на ваш взгляд, считать такую диверсификацию неизбежной для большинства стран, в том числе и для Соединенных Штатов? Или здесь конкуренция в этих смежных секторах уже настолько сильна, что как-то утвердиться в них почте будет трудно?
Сегодня национальная почтовая служба в США просто по закону не может заниматься подобного рода коммерческой деятельностью, хотя этот вопрос уже обсуждается. Но, на мой взгляд, прежде нужно осуществить либерализацию почтовой службы, если можно так выразиться. Иными словами, ей необходимо обрести черты коммерческого предприятия и перестать быть монополией. И уже тогда национальной почте можно было бы разрешить и другие виды бизнеса.
Предстоящее ныне сокращение часов работы более 40% всех почтовых отделений в США, использование в них, как предлагается, временных работников вместо постоянных или даже перевод этих отделений в местные супермаркеты даст, конечно, немалую экономию госбюджету США, но, может быть, на ближайшие годы в Соединенных Штатах подобными мерами и ограничатся. Другими словами, убытки почты, как и прежде, будет покрывать налогоплательщик. Ваше мнение?
Совершенно верно. Это бремя останется на плечах налогоплательщика и в обозримом будущем. Особенно учитывая, что в Соединенных Штатах сам процесс претворения в жизнь тех или иных реформ зачастую оказывается очень медленным.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из Соединенных Штатов профессор Корнельского университета в штате Нью-Йорк, автор книги «Спасти почту. Как решить проблемы почтовой службы США» Ричард Гаддес. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Мне 10 лет и 3 года поражения в правах. 58-1А.
Нас 1500 пригнали 8 октября, а к Новому году осталось 450 человек.
В «Поверх барьеров» передача 58-я статья «Воспоминания о Советском Союзе».
Мама вернулась из лагеря в 46-м году. Тут же через 2 года посадили меня на 25 лет.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Присутствуют представители различных групп и движений.
Людей хватает на бульварах московских, просто потому что люди там находятся.
Сейчас в Турции проходит еще один судебный процесс по делу организаторов военного переворота.
Сегодня мы находимся в доме, где зародилась олимпийская.
Новый президент поблагодарил сотрудников предприятия за свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».